Параграф 11. В 1735 году истребованные вновь 12 человек школьников и студентов в академию из московских спасских школ, в коих числе был и нынешний статский советник Ломоносов, и надворный советник Попов, и бывший потом бергмейстер Виноградов, приехали в Санкт-Петербург, все вместе, января первого дня 1736 года. И содержаны были сперва на довольной пище, хотя и излишне дорого зато заплачено родственнику Шумахерову Фелтингу. 19 марта объявлено студентам Ломоносову и Виноградову, что они отправляются по именному указу в Германию для обучения натуральной истории. И с того времени взяты на отпуск определенные из статс-конторы на содержание их с третьим 1200 рублев на год, кое тогда же и употреблены на академические другие нужды за недостатком денег в академии. А отправляющиеся вышеписанные студенты и с ними Густав Рейзер, бывшего тогда берг-коллегии советника Рейзера сын, принуждены были ожидать своего отправления до осени, в коем пути, будучи 4 недели на море, в октябре месяце едва не потонули. Параграф 12. Всегдашние недостатки в деньгах происходили от худой экономии Шумахеровой. Ибо, несмотря на то, что сверх положенной суммы 25 тысяч в год, печатание книг заморских и торг иностранными во всем государстве имела одна академия, сверх того блаженная памяти государыня императрица Анна Иоанновна пережаловала на академию во время своего владения до 110 тысяч, академические служители такую претерпевали нужду, что принуждены были брать жалование книгами и продавать сами, получая вместо рубля по 70 копеек и меньше, что продолжалось до нового штата. Параграф 13. По отъезде помянутых трех студентов в Замре, прочие 10 человек оставлены без презрения. Готовый стол и квартира пресеклись, и бедные скитались немалое время в подлости. Наконец, нужда заставила их просить о своей бедности в сенате на Шумахера, который был туда призван к ответу, и учинен ему чувствительный выговор с угрозами штрафа. Откуда, возвратясь в канцелярию, главных на себя просителей студентов бил по щекам и высек батагами. Однако ж принужден был профессором и учителем приказать, чтобы давали помянутым студентам наставления, что несколько времени и продолжалось. И по экзамене даны им добрые аттестаты для показу. А произведены лучшие Лебедев, Голубцов и Попов переводчики. И прочие ж разопределены по другим местам. И лекции почти совсем пресеклись. Параграф 14. Отправленные в Германию трое вышепоказанные студенты, приехав в город Марбург, обучались у славного профессора Вольфа математики и физики, а химии начало положили у других. И двое российских обучались немецкому языку и во французском положили начало. Между тем, для весьма неисправной пересылки денег на содержание претерпевали нужду и пришли в долги. Хотя Шумахер получал на них определенные статс-конторы сумму 1200 рублев вперед на целый год, отправленным им из Марбурга в Фрейберг для обучения рудных дел определил жалование только по 1500 рублев, обещанных наперед тамошнему советнику Генкелю за обучение химии 1200 рублев не прислал же, почему Генкель, присылаемые студентам на содержание деньги, стал удерживать за собою, чего они не могли вытерпеть, и стали просить своего пропитания, требуя справедливости. но он с великою запалчивостью в деньгах отказал, а их вон от себя выслал. В таковых обстоятельствах Ломоносов отъехал в Марбург к Вольфу, как к своему благодетелю и учителю. Рейзер и Виноградов, долго скитаясь, наконец нашли покровительство у графа Кейзерлинга, который их и снабдевал несколько времени. Параграф 15. Между тем присылка суммы на содержание студентов в Германии совсем пресеклась, и Рейзер через отца своего исходатайствовал, что деньги на содержание двоих стали присылаться из Берг-коллегии, исправно даже до их возвращения. Ломоносов писал в Академию из Марбурга о своем возвращении, и через год на проезд и на платеж долгов получил только 100 рублев и выехал за Вольфовым поручительством в Отечество. Подал добрые свидетельства о своих успехах и специмены в Академию, кои весьма от собрания одобрены. Но произведен не так, как обещано ему при отъезде в экстраординарные профессоры, но по прошествии полугода в адъюнкты, а профессорство ждал он здесь 4 года. Примечание и смеху достойно, что когда Ломоносов уже давно в Отечество возвратился и был по штату в Академии адъюнктом физического класса, на жалование академическом по 360 рублев, академическая канцелярия на всякий год требовала и получала из статс-конторы на содержание его по 400 рублев наперед. И было якобы 2 Ломоносовых, один в России, другой в Германии. Подобно же происходило и с прочими 2 студентами, на коих до возвращения Шумахер принимал определенную из статс-конторы сумму, ничего к ним не пересылая. Возвратившегося Рейзера, хотя Шумахер и приласкивал в Академию, обещая профессорство химии, чтобы Ломоносова отвести от той профессии, однако Рейзер, ведая худое академическое состояние и непорядки, совсем отказался. Параграф 16. Около 1740 года определен был в Академию наук для своего искусства в механике советник Нартов к инструментальным делам, а особливо к махинам, взятым в Академию из токарни блаженной памяти государя-императора Петра Великого, и учреждена механическая экспедиция, в которой упомянутый Нартов требовал себе и приказных служителей, в чем ему Шумахер весьма препятствовал, опасаясь, чтобы его канцелярия не утвержденная указом, а, следовательно, и власть его не унизилась. Между тем Нартов, уведав от академических многих служителей, а паче и жалобы от профессора Делиля о великих непорядках, напрасных убытках и о пренебрежении учения российского юношества, предпринял все сие донести блаженные памяти государыне императрице Елисавете Петровне, когда она изволила быть в Москве для коронования. Итак, за общим подписанием 11 человек-доносчиков, коих главные были комиссар Камер, переводчики Горлицкой и Попов, что ныне надворный советник, и некоторые студенты, приказные, академические служители и мастеровые, советник Нартов отвез в Москву и подал оное доношение Я Величеству, по которому советник Шумахер и с ним нотариус Гофман и книгопродавец Прейсер взяты под караул. И учреждена в Академии следственная комиссия, в коей членами присутствовали адмирал Николай Федорович Головин, князь Борис Григорьевич Юсупов и бывший тогда здешний комендант Игнатьев. Параграф 17. Доносили он и канцелярские служители на Шумахера в непорядочных по Академии поступках, в испровержении наук и в похищении многой казны, что все состояло в 38 пунктах. Первое им было в успехах помешательство, что из них подканцелярист Худяков, прежде еще отъезда Нартова в Москву с доношением, отстал и объявил тайно Шумахеру все их намерение. Почему он принял предосторожности, писал в Москву к своим приятелям, а профессоров и адъюнктов побудил всех читать лекции для виду, так что читающих было числом втрое против слушателей, и то уже по большей части к местам прежде определенных. Несмотря на то, сперва комиссия зачалась было горячо, однако вскоре вся обратилась на доносителей, за тем, что в комиссию, а особливо ко князю Юсупову, писал за Шумахера сильный тогда при дворе человек иностранный. Не исполнено ничего, что требовали доносители по силе именного указа и по самой справедливости, то есть не опечатаны все нужные департаменты, на кое большее было подозрение, а в запечатанные ходил самовластно унтер-библиотекарь Тауберт, сорвав печать, и выносил письма. Доносители не допущены были по силе именного указа о той комиссии к разбору писем и вещей, и словом никакой не употреблено строгости по правосудию, а доносители без всякой причины арестованы. Шумахер выпущен из-под аресту. Параграф 18. Наконец уговорены были с Шумахеровой стороны бездельники из академических нижних служителей, кои от Нартова наказаны были за пьянство, чтобы, улуча государыню, где при выезде упали ей в ноги, жалуясь на Нартова, якобы он их заставил терпеть голод без жалования. Сие не сделали, и государыня по наговоркам Шумахерова патрона указала Нартова отрешить от канцелярии и быть в ней Шумахеру главным по-прежнему. Между тем, комиссия, хотя не могла миновать, чтобы Шумахера не признать виноватым по некоторым пунктам, по коим он изобличен был в первые заседания, однако сочинила доклад в правительствующий сенат, весьма доброхотный для Шумахера, а предосудительный для доносителей, кои осуждены были к штрафам и наказаниям, но и прощены якобы для замирения со шведами. Пункты, в коих Шумахер изобличен, суть следующие. Первое. Что он содержал у себя под именем кунсткамерских служителей 4 лакеев, водил своей либереи, кои никакого кунсткамере дела не имели, на академическом жаловании по 24 рубли на год, на что издержал казенных денег с лишним 1400 рублев. Второе. Что определенные деньги попотчивания гостей в кунсткамеру приходящих по 400 рублев на год держал на себя и присовокупил к своему жалованию, чтобы не давать никакого отчету, чего всего истрачено было больше 7000 рублев. Третье. Что он держал казенную французскую водку, кое имелось всегда для кунсткамерских вещей, употреблял на свои домашние потребы. И словом, если бы комиссия допустила доносителей до счетов, надлежащих до типографской фабрики и до книжного торгу, то бы нашлись, конечно, великие неисправности и траты казенной суммы. Сверх всего доказал советник Нартов, что Шумахер сообщил тайно в чужие государства карту мореплавания и новообретенных мест Чириковым и Берингом, которая тогда содержалась в секрете, а оную карту вынял тогдашний унтер-библиотекарь Тауберт из Остермановых пожитков, будучи при разборе его писем, который ее имел у себя как главный командир над флотом. Параграф 19. К избавлению Шумахерову много также способствовали тогдашние профессоры, а особливо Крафт по сродству, Винсгейм по великой дружбе, и приехавшие в самое время комиссии из Сибири Гмелин и Миллер, которым Шумахер обещал выдавать им двойное сибирское жалование и здесь, в Санкт-Петербурге, как только посажен будет по-прежнему в канцелярии. Сии четверо разъезжали по знатным дворам случайных людей, привлекшие прочих профессоров, и просили о освобождении оного. Однако вскоре вспокаялись, затем, что Шумахер, поманив несколько времени Гмелина и Миллера исполнением обещанного, наконец отказал им вовсе. С прочими стал поступать деспотически. С Делилем давняя вражда возобновилась, особливо, что он был при комиссии депутатом со стороны доносителей. Какие были тогда распри, или лучше позорище, между Шумахером, Делилем и Миллером? Целый год почти прошел, что в конференции, кроме шумов, ничего не происходило. Наконец, все профессоры единогласно подали доношение на Шумахера в правительствующий сенат в непорядках и обидах, почему он и сенат рассудил и указал, чтобы до наук надлежащие дела иметь в единственном ведении профессорскому собранию. Параграф 20. Но власть их стояла весьма кратко. Затем, что вскоре пожалован в Академию президентом его сиятельство граф Кирилла Григорьевича Разумовской, которому на рассмотрение отосланы из Сената все пред ним бывшие академические распри, которые так решены, что от всех профессоров взят из сказки порознь, стоит ли кто в своем на Шумахера доносе, на что как ответствовано от каждого неизвестно, но то ведомо, что Шумахер остался по-прежнему в своей силе и вскоре получил большое подкрепление. Параграф 21. Около сих времен многие профессоры отъехали в Отечество. Крафт, Гейнсиус, Вилде, Крузиус, Делиль и Гмелин, коих двух отъезду причин и отпуск особливо упомянуть должно. Делиль, будучи с самого начала Академии старший, по справедливости искал первенство перед Шумахером и, служа 20 лет на одном жаловании, просил себе прибавки и, как ему отказано, хотел принудить требованием обшида, который ему и дан без объяснения или уговаривания, ибо Шумахер рад был случаю, чтобы избыть своего старого соперника. Гмелину Шумахер чинил многие препятствия в сочинении российской флоры, на что он жаловался. Шумахер выбранил Гмелина письменно, бесчестным способом, для чего Гмелин, и для отказа в получении двойного, как было в Сибири, жалования, стал отпрашиваться на время в Отечество, на что его сиятельство господин президент и склонился, ежели он даст надежных поручителей. Первый сыскался друг его, профессор Миллер, и в товарища склонил к себе профессора Ломоносова, который, сколько ласканием Миллеровым, а больше уверился словами покойного Крашенинникова, который о Гмелинове добром сердце и склонности к российским студентам Ломоносову сказывал, что где он давал им в Сибири лекции, таясь от Миллера, который в том ему запрещал. Гмелин, для чего не возвратился, показал причины, а, вероятно, и для того, что он через приятельские письма слышал о продолжении худого состояния Академии и о шумахерской, большей прежнего, власти. Глава вторая. О поступках канцелярии с ученым корпусом после нового стата. Параграф 22. По вступлении нового президента сочинен новый стат, в коем расположении и составлении никого, сколько известно, не было из академиков участника. Шумахер подлинно давал сочинителю советы, что из многих его духа признаков особливо из утверждения канцелярской великой власти, из выписывания иностранных профессоров, из отнятия надежды, профессорам происходить в высшие чины, несомненно, явствует. Он и штат, и регламент в собрании профессорском по получении прочитан однажды, а после даже до напечатания содержан тайно. Все рассуждали, что он хорош, за тем, что думали быть автором господина Голдбаха. Однако по напечатанию видели не Голдбаховы мысли и твердость рассуждения, который всегда старался о преимуществах профессорских. Многие жалели, что он и регламент, и на других языках напечатан, и подан случай к невыгодным рассуждениям о Академии в других государствах. Что по оному регламенту и для него после приключилось, окажется в следующих. Параграф 23. Для большего уважения канцелярии при такой перемене надобно было и место просторнее, прежнее рассудилось быть узко и тесно. Таковых обстоятельств не пропускал Шумахер никогда, чтобы не пользоваться каким-нибудь образом в утеснении своих соперников, и для того присоветовал перенести канцелярию в рисовальную и градировальную палату, а рисовальное дело перебрать в бывшую тогда внизу, под нынешнюю канцелярию, механическую экспедицию, где имел заседание нартов, который для сего принужден был очистить место, рушить свое заседание, а инструменты и мастеровые разведены по тесным углам. Сие ж было причиной академического пожара, ибо во время сей перемены переведены были некоторые мастеровые люди в кунсткамерские палаты, в такие покои, где печи, едва ли сначала сего здания были топлены, и при переводе тогдашних мастеров либо худо поправлены, или и совсем не осмотрены. Сказывают, что близ трубы лежало бревно, кое от топления загорелось. Разные были о сем пожаре рассуждения. Говорено и о герострате, но следствия не произведено никакого. А сторож тех покоев пропал безвестно, о коем не было надлежащего иску. Погорело в академии, кроме немалого числа книг и вещей анатомических, вся галерея с сибирскими и китайскими вещами, астрономическая обсерватория с инструментами, готорпский большой глобус, оптическая камера со всеми инструментами и старая канцелярия с оставшимися в ней архивными делами. Однако повреждение двору и публике показано весьма малое, и о большом глобусе объявлено, что он только повредился, невзирая на то, что оного в целости ничего не осталось, кроме старой его двери, кое лежало внизу в погребе. Для лучшего уверения о малом вреде от пожару в ведомостях описано хождение по кунсткамере некоего странствующего мальтийского кавалера Загромозы, в коем именованы оставшиеся в целости вещи, кое он Загромоза видел. Но если бы и то было объявлено в тех же ведомостях, было, чего уже он в кунсткамере не видел, то бы едва ли меньший реестр из того вышел. Параграф 24. Таким образом, негодование у двора и молву в людях о сём пожаре утолив, начата несколько академия в 1748 году и большой глобус починивать новым образом, то есть все новое делать, прилагая всякое старание. Положено великое множество казенного иждивения, и каменная палатка, где он ныне стоит, обошлась около 5000. Между тем, как неудовольствие у двора охолодело, так и выстройка глобуса остановилась, и в 16 лет еще совсем не окончена. Параграф 25. В то же время для исполнения, хотя на время по стату, истребованной из синодальных семинарий, из Московской, Новогородской и Невской, около 30 человек-школьников, за тем, что своих при Академии воспитанных не было, кроме двух из Невской семинарии принятых, что ныне профессоры Котельников и Протасов. Начались университетские лекции и учения в гимназии с нехудым успехом. Ректором определен в университете по регламенту профессор Миллер. И сие продолжалось, пока истребованные из духовных школ по большой части по местам не разопределились. Между тем Миллер с Шумахером и с асессором Тепловым поохолодился и для того отставлен от ректорства, и на его место определен адъюнкт Крашенинников, как бы нарочно в презрение Миллеру, за тем, что Крашенинников был в Сибири студентом под его командою, отчего огорчение произошло еще больше. Во время Крашенинникова ректорства произведены из гимназии 9 человек в студенты. Только Тони хорошо сделал, по совету Шумахерову, что для произведения не учинил прежде публичного экзамена, что, однако, профессор Ломоносов исправил, ибо нарекания от Крашенинникова и от студентов отвел экзаменам, учиненным в профессорском собрании. И новые студенты почти все явились способны к слушанию лекций, которые, однако, не продолжались порядочно, и студенты отчасти по-пустому шатались, живучи по городу в разных отдаленных местах для дешевых квартир, отчасти разопределились по разным академическим департаментам. Четверо из старых посланы были за море. Итак, течение университетского учения вовсе пресеклось, кроме профессора Брауна, который читал беспрерывно философские лекции, несмотря на нелюбление зато от Шумахера и на недоброхотные выговоры и советы. Параграф 26. Приведший себя Шумахер в такие обстоятельства и приготовив на свою руку взять и в наследники, и в преемники тогдашнего асессора, что ныне статский советник Тауберта, опасался двоих в произведении сего предприятия профессоров: старого своего соперника Миллера и Ломоносова, который тогда своими сочинениями начал приходить в знаемость. И ради того стал Шумахер на сего чинить следующие нападения. Ломоносов с самого своего приезду требовал для упражнения в своей химической науке, чтобы построена была при Академии лаборатория. Но через 4 года, подавав многократные в канцелярию о том прошения, не мог получить желаемого. И, наконец, будучи произведен по апробации всего академического собрания и по именному указу блаженной памяти государыни императрицы Елисаветы Петровны за подписанием собственной руки, получил 2 повеления и сумму на лабораторию из канцелярии отстроения по представлению барона Черкасова. Для отнятия сего всего умыслил советник Шумахер и асессора Теплова пригласил, чтобы мои опробованные уже диссертации в общем академическом собрании послать в Берлин к профессору Эйлеру, конечно, с тем, чтобы их он охулил, а приехавшему тогда из Голландии доктору Бургову-меньшему было сказано, что он притом и химическую профессию примет с прибавочным жалованием, и Бургов, уже не таясь, говорил, что он для печей в химическую лабораторию выпишет глину из Голландии.